Boda. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. «Анна, убить журналиста» – так называлась программа Игоря Прокопенко на РЕН-ТВ, показанная в субботу. Об Анне Политковской рассказывали ее коллеги, а главной героине ее публикаций. Матери и жены погибших, пропавших, пострадавших, детей, мужей, офицеров и просто мужчин, оставшихся на Дубровке, в Чечне и просто на Московской улице. Их жизнь была прервана или искалечена из-за произвола или кем-то неисполненного долга. Одной из женщин статья о погибшем сыне не дала покончить с собой, другой давала силы бороться. Надо полагать, что те зрители, которые статей Аниных не читали и много чего наслушались после ее гибели, наконец поняли, кем была Анна для тех, о ком писала. Она умела брать на себя страдания других, и к ней шли, когда идти было больше некуда. Игорь Прокопенко, спасибо ему, сумел найти нужные слова. Ну а главным телевизионным событием недели стало явление президента народу. «Прямая линия» в пятый раз, продемонстрировав чудеса отлаженных технологий, прокатилась эхом вечерних повторов, откликом в новостях и отработкой передовиц во всех итоговых программах минувших выходных. Марьяна Максимовская показала ненарядное закулисье. К местам съемок было запрещено подходить всем неприглашенным и всем корреспондентам негосударственных каналов, а радостные аплодисменты были запланированы. Годовщина Норд-Оста не стала ни вопросом прямой линии, ни темой для итоговых программ. Про собравшихся на Дубровске вспомнили тоже только на РЕН-ТВ. Люди на площади задавали вопросы президента, который он все равно бы не услышал. Первый и второй канал освоил новый синтетический жанр пересказа прямой линии. Ответ президента обвязывался вопросом человека с места и его микропортретом на фоне обстоятельств жизни. Из человека толпы телевидение таким образом складывало коллективный портрет российского народа. Офицер, мама, бодрые старички, поющие в хоре, второклассник с компьютером из далекой Усть-Орды. У барьера Проханов с Борщевским вроде бы спорили про третий срок, а по существу рядились, кто громче крикнет «Вы гений, Ваше Величество». Глеб Павловский использовал для отработки того же тезиса социологический фокус с фокус-группой из 40 юношей и девушек 18 лет, которые смотрели прямую линию и крутили ручки таких пультиков, которые за этой реакцией и следили. Их реакцию эти приборы фиксировали, и температурная кривая бежала на экране. Когда-то так фокусничали в программе «Свобода слова», теперь технология пригодилась и в реальной политике. Только в «Свободе слова» не рисковали делать далеко идущие интерпретации и сиюминутные реакции на слова. Павловский же не стеснялся, и когда Путин сказал, что после 2008 года все будет хорошо, и участники фокус-группы взбодрились, и кривая скаканула вверх, Павловский мажорно заявил: «Вот прямая заявка гражданина Путина на центральное место в политике после 2008 года». Вот такие вот мои впечатления о том, что было на экране минувшей недели. И сегодня мы будем размышлять вот над какими вопросами. Что показала пятая прямая линия с президентом Путиным? Как выглядит герой на фоне собственного народа? Как миф о Путине будет помогать или мешать следующему президенту? И как телевидение отражает и интерпретирует проблему героя и страны? А помогать в этом разговоре нам с вами будет директор Института коммуникативистики профессор Иосиф Делашинский. Доброе утро, Иосиф Михайлович.
Доброе утро.
А вы можете присоединяться к нашему разговору и отвечать на вопрос, что вам особенно запомнилось во время прямой телевизионной линии с президентом. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа, а сейчас пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Обращаю ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, что вам особенно запомнилось во время прямой телевизионной линии с президентом? Иосиф Михайлович, ну вот мои коллеги уже подсчитали рейтинги, посмотрели. Арина Бородина, очень хороший текст такой, аналитически сухой, написала сразу же после прямой линии в «Коммерсанте». И стало понятно, что рейтинг этой прямой линии, хотя и снизился за минувшие 5 лет, но по-прежнему вот это вот шоу было самым популярным проектом того дня. И близкий рейтинг в день общения был только у шоу Малахова «Пусть говорят» на первом и у сериала «Обреченная стать звездой». Такое красивое, конечно, совпадение в смысле названия. И в этом смысле «Ритуал с президентом» вполне вписался в сериальную линейку, и мы его можем обсуждать по законам такого медийного события абсолютно, которое, в общем, мало имеет отношение к такой чистой реальности. Как вам показалось, что нынешний медиа-сеанс продемонстрировал?
Но я хотел бы все-таки посмотреть на этот сериал не с точки зрения его конструкции, как медийной передачи, а с точки зрения неких контекстов, в которые он вписан. Ну, первый контекст понятен. Это политологический контекст, суть которого сводится к тому, что у нас есть моноцентрическая политическая система, есть один властитель, есть все остальные подданные. Все промежуточные инструменты отодвинуты, и в результате получается, что время от времени центр власти должен выходить к народу и сообщать ему о том, что все, что делается, это благодаря ему. Такая прямая, непосредственная коммуникация, которая напоминает каждый раз гражданам, кто есть кто в этой стране. Второй подход куда более интересен, его можно обозначить понятием социологический подход. Суть вот в чем. Мы в последнее время занимаемся анализом того, в какой мере россияне удовлетворены своей жизнью. Выяснилось, что рост удовлетворенности непрерывно растет. Растет количество людей, которые покупают себе, ну, то, что называется, брендовые вещи. Растет количество людей, которые относят себя к среднему классу, независимо от того, сколько они получают. $300 на семью, 400, 500, он все равно средний класс. Уменьшается количество людей, которые в анкетах называют себя бедными. Никто не хочет быть бедными. То есть я это могу интерпретировать следующим образом. У людей появилась возможность освоить то пространство, которое им дала власть. Это может быть иллюзорное пространство, но оно есть. Люди кинулись в частную жизнь, люди кинулись в удовольствие, люди кинулись в одежду, в квартиры, бум квартирный по всей стране и прочее, прочее. И они, конечно, очень хотят, чтобы человек с тем именем, они связывают эти возможности, дал им гарантию, что так будет и дальше. Вот эта вот некая тревожность, а вдруг что-то изменится, она и инициирует это общение. То есть в данном случае народ ждет, а глава отвечает, все будет, ребята, хорошо. Третий подход психотерапевтический – это традиционное общение отца нации с народом. Отеческий тон, постоянно, так сказать, констатация, что, ребята, все будет хорошо, мы делаем все, что можно. Да, и сама интонация вопросов и ответов как раз говорит о том, что нация, если мы можем сейчас говорить о нации в целом, как раз и рассматривает его не как президента, а как отца. Это не запрос на отчет, это запрос на совет, на помощь, на гарантию того, что не уйдешь и прочее, прочее, прочее. Вот, собственно говоря, три главных подхода. А четвертый тот, о котором вы говорите. А, собственно говоря, с точки зрения коммуникации, мы что имеем здесь? Мы имеем обращение президента к нации? Нет. Мы имеем здесь ответ на вопросы? Да нет, конечно. Мы имеем здесь диалог? Да ни в коем случае. Да, то есть это некий тот...
Это такие пассы,
да.
Мантра такая.
Совершенно верно, да, гипнотизирующий механизм, с помощью которого возникает псевдокоммуникация, обеспечивающая обеим сторонам некое удовлетворение. Но здесь самое важное вот что. Любая коммуникация, любое общение происходит всегда между источником или инициатором, адресатом и кем-то третьим. Вот здесь очень важно, кто-то третий, кому обращается Путин.
Да, вы рассмотрели его?
Конечно, нет, но я так просто пока обозначаю проблему. Ага. Заметьте, отбор вопрошающих был очень строгий. Вопрошали простые люди.
Мы об этом поговорим буквально через минуту после объявления на Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии директор Института коммуникативистики Иосиф Дзелашинский. Обсуждаем мы вот как телевизор показывал и что в результате мы поняли из прямой линии с президентом, на которой было многочисленное количество телевизионных откликов, интерпретаций, повторов. В общем, все, кто чего-то не досмотрел в прямом эфире, могли в результате всяких акцентированных, повторяемых, расширяемых, уточняемых репортажей и материалов рассмотреть это все в течение последующих дней и в блоках по 20-30 минут в субботу и воскресенье в итоговых программах. Вам мы задали вопрос, что вам особенно запомнилось во время прямой телевизионной линии с президентом, а с Иосифом Михайловичем мы остановились на очень интересной теме, кто же те самые субъекты.
Ну да, первый очевиден – это президент и, как можно предположить, та группа, которая стоит за ним и выразителем интересов, которым он является. Виртуальный адресат – это вот тот самый народ, который в обилии был представлен, да, всякими образами, о которых вы говорили. Но на самом деле на балконе или где-то в стороне стояли другие адресаты. Во-первых, очевидно, это российские элиты. Да, им был послан прямой и очень четкий сигнал. И не надейтесь. Да, когда президент сказал, что ваше доверие со мной, и что бы дальше не было, я все равно буду так или иначе решать национальные вопросы, это однозначно, на мой взгляд, совершенно однозначное послание.
Это не послание сельскому водителю?
Нет, конечно нет. Это все называется через голову. Но, как обычно, когда мы общаемся где-нибудь, мы делаем так, чтобы нас третий всегда услышал. В данном случае это послание двум или трем нашим элитам, тем, кто на что-то рассчитывал, и тем, кто очень боялся. Все будет в порядке. И мне кажется, еще один адресат – это, конечно, Запад как таковой. Ему тоже были посланы очень надежные гарантии, что мы будем в рамках наших договоренностей быть теми, кто мы есть сегодня. Да? То есть я вам обещаю, что все будет в порядке. Как это будет на самом деле, это отдельный вопрос, но сейчас мы имеем вот такое отчетливое коммуникативное послание. Будет так, как я скажу, и будет правильно.
Тем не менее, почему все-таки мне показалось, что особенность, опять же, этого сеанса в том, что он был очень тихий. Вопросы-то, кстати, были, то есть такие, которых можно было бы и пропустить. Вопрос, например, Кандапоги, вопрос Грузии, вопрос убийств. В принципе, их можно было пропустить и не задавать. Угу. Но они были заданы, на них не было ответа на самом деле. И вообще на все сложные вопросы ответ был приблизительно такой, что Осетия нам не нужна, но и...
И другим не позволим.
Но и другим не позволим, и грузинскую совсем уж эту кампанию для внутреннего пользования отменять тоже не будем. Ну, так можно было это просчитать. Естественно, слов этих не произносилось. То же самое в отношении ксенофобии. Вроде бы прозвучала эта самая поговорка по поводу того, что лбы расшибут, если их заставить, там, чиновников некоторых, отрвение Богу молиться, да? Но, с другой стороны, жесткого отношения к национализму не прозвучало. И так во всем. И оно такое было тихое и неспешно ровное.
Аня, ну вы опять же обратитесь к собственному опыту, к опыту других людей. Вы мать, отец, у вас несколько непослушных детей, очень разных. Да, вы, конечно, будете стараться так, когда они все вместе собрались, не формировать некую агрессивную ситуацию, наоборот, сглаживать отношения. В данном случае президент поступил, на мой взгляд, очень точно. Его позиция в этом случае очевидная. Он отец народа. Народ у него разный. Есть, конечно, всякие отморозки, но они тоже родные дети. Они не какие-нибудь грузины или американцы. Да? Это все-таки наши люди. Поэтому он старается держать такую форму
отношений. Вы полагаете, он ощущает себя отцом нации, да? Вот видно?
Да. Это просто видно. По лексике видно. Я же помню, как он выступал в прошлые годы. Мы вели анализ. С 99-го года мы анализировали его речь. То есть сначала это была очень зажатая речь функционера, человека, который выполняет свою функцию и очень искренне стремится ее правильно исполнять. И так далее. По мере развития событий он все отчетливее начинает понимать, что он историческая фигура, и что он действительно, в данном случае, отец преобразованной России. Я снимаю вопрос о том, насколько это справедливо, но психологически он уже на этой позиции. Поэтому не может выступить против людей, которые, возможно, заблуждаются, то есть исповедуя ксенофобские и прочие взгляды, но это наши люди, и с ними надо будет работать. Вот его позиция. И, в общем, она принята, я так думаю.
Угу. А вот я знаю, ну, то есть, конечно, все там более-менее, кто занимался теорией лидерства, там Макса Вебера mm-hmm. читали, да, и когда он рассматривает, там, делит на три типа, да, лидерских, да, и в том числе говорит о харизме, которую никогда, вот раньше ученые Путину не приписывали, а, скорее всего, она в результате вот этого вот его меняющегося образа и облика, судя по всему, появилось, да? И вот есть понятие у того же Вебера рутинизация харизмы. Она уже вот есть, уже наступила, это означает, что он переходит в эту плоскость действительно исторической фигуры? Или все еще может измениться?
Я думаю, что в данном случае мы имеем ту ситуацию, которая тоже была очевидна в 99-2000 годах. То есть народ, извините это слово, нация, тут годятся пока любые слова, нуждается в субъекте, индивиде, который воплотит в себе национальные ожидания. И в 99-2000 году были колебания, а кто, готов ли он? Ждали. По мере реализации Путиным неких действий общегосударственного значения, которые позволяли нации уверять себя, что он исполняет свои ожидания, его наполняли, накачивали харизмой. То есть я всегда считал, что харизматический лидер возникает не потому, что у него врожденные качества, а потому что его наполняют этими качествами те, кому он нужен. В данном случае он, ну извините за слово, надут национальными ожиданиями. Если он сделает 2-3 неверных шага, на самом деле достаточно одного неверного шага, или изменится ситуация сильно, то это рухнет вот просто в одночасье. Поэтому ему надо быть очень осторожным, что он и делает. В этом смысле его интуиция его не подводит. Он за последние годы не сказал ни одного неверного слова. Не сделал ни одного неверного шага. Даже в случае с Аней Политковской, как мы его не ругали, но он очень точно провел свою линию. Да, он сожалеет о конкретном человеке, но он считает, что государство ничего не потеряло, извините. Да, поэтому в данном случае у него гигантская интуиция. И мне кажется, что он понимает, что ему надо вот эту вот среднюю точку всеобщего отца удержать. Но у меня большие опасения, что если что-то изменится в ситуации, если изменится, ну, грубо говоря, цены на нефть и прочее-прочее, могут произойти, ну, как мы обычно, сильное разочарование в родном отце. Это трагическая ситуация для страны. До сих пор, заметьте, десятки тысяч, сотни тысяч не разочарованы в Сталине, хотя... Но, тем не менее, проходит трещина, и дальше начинается проблема.
А можно ли говорить, что Ельцин никогда не воспринимался нацией, отцом?
Был момент, когда он мог на это претендовать. Это 91-93 год, две точки, когда он на танк залезал. Но он, в принципе, сам не способен был отождествить себя с отцом нации. И у него не было вокруг помощника, которые могли бы ему это сделать. Поэтому у него не получалось никогда. Он всегда был... Ну, что называется, свой парень, который...
Ну, то есть другой тип политика.
Другой тип, совершенно,
просто.
Да. Вот здесь мы имеем...
Имеем этот чистый типаж, да, и да, все, да. В общем, помогли, чтобы так оно и было.
Аня, я бы хотел бы все-таки очень четко сказать, не просто помогли, очень нужно было.
Нужно было, ну да. Да. Хорошо, а тогда скажите мне, пожалуйста, вот как же молодому, любимому, не совершавшему ошибок, абсолютно обожаемому отцу, зачем ему куда-то уходить и для чего ему куда-то деваться? Кто его сможет заместить? Он должен показать нации, что там сын, преемник, условно говоря, не просто не хуже, а лучше, модернистски, талантливее и так далее, и так далее.
Ну, если я правильно понял его высказывание, он вообще-то не собирается уходить. То есть речь идет не о том, будет ли он, но не будет он президентом. Понятно, это дело чести для него сохранить некое свое лицо. Но совершенно очевидно, что отцом нации он останется. Я просто теперь жду, что придумают для того, чтобы...
Да.
Он не может быть председателем правительства, это понятно, придется отвечать за все. Заметьте, как интересно, у нас председатель правительства никогда не выступает.
Он должен остаться моральным авторитетом,
да, совершенно верно. У страны сейчас, кстати, нет морального авторитета, после того, как Солженицын потерял это свое... Ну, не то чтобы право у него никто не отнимал, но вот это ощущение. Да, после того, как не стало Сахарова, не стало там Лихачева, у страны нет моральных авторитетов. Значит, в данном случае должна быть, ну, не просто моральный авторитет по сути, но еще должна быть какая-то функциональная, статусная вещь. Вот я теперь думаю, что придумают для того, чтобы легализовать вот этот вот статус отца народа или морального авторитета нации. Что-то придумают, я вас уверяю.
Хорошо, тогда вот смотрите, может ли что-то означать, например, тот факт, я уже возвращаюсь опять к медийному контексту этого ритуала, да, что вечерний дайджест выступления президента по цифрам проиграл программе «Спокойной ночи, малыши». Впервые за многие годы эта программа, которая была вечным аутсайдером, на это обратила внимание вот моя коллега Арина Бородина из «Коммерсанта», вышла там в лидеры, обогнав вот как раз повтор президента. Это, по-вашему, случайность или случился такой медийный перебор?
Я думаю, что здесь медиа не очень виноваты. Я подозреваю, что нация ожидала от лидера, от отца, от президента, в данном случае неважно, как назовем, некое послание: все, ребята, будет хорошо. Это послание было сказано. И информация об этом пошла. То есть не могу сказать, что прямо все передавали друг другу из уст в уста, но некая информация пошла. Просматривать еще раз для того, чтобы уточнить, понять, нет необходимости. Те, кто не посмотрел передачу, они и так все поняли. Поэтому они и не смотрели. В данном случае это чисто ритуальное общение для того, чтобы...
Ну, то есть все-таки медийный перебор. Не нужно было
Это ребята перестарались, мне кажется.
Просто если раньше нужны были какие-то уточнения, там, кивки, реакции, слова, то сейчас, видимо, уже бессмысленно. Впрочем, наверное, и 3 часов, наверное, не нужно было общаться.
Я думаю, что здесь возникает эффект, так называемый матрицей общения. Когда мы с вами разговариваем, мы произносим все фразы, мы договариваем до конца текст, хотя, понимаешь, что все давно все поняли. На телевидении сложилась матрица передач, посвященных президенту. Положено. И они это исполняют. Этот ритуал исполняется, независимо от того, играет ли он или не играет ли на рейтинге и прочее, прочее. Когда сломается ритуал, это будет еще хуже, чем если президент откажется выступать. Поэтому ритуализация подобного рода контактов – это объективное явление коммуникации.
Ну, то есть не означает ли то, о чем я вас спросила, и вот об этом снижении рейтинга, кстати, ежегодного, что к следующей, последней в его нынешнем статусе прямой линии просто интереса не будет? Или наоборот?
Наоборот. Будет колоссальный интерес.
А как вы думаете, он в этот момент назовет преемника? Вот в такой прямой линии или найдет другой повод?
Тут все зависит от того, кого он назовет преемником. Если одну из тех двух фигур, которые сейчас раскручивает,
говорят, вряд ли.
Конечно, вряд ли. Я тоже считаю, что вряд ли. Будет другая фигура. Он, кстати, намекнул, когда начал перечислять, сколько лет граждан России и некоторое количество лет проживал в России. Это некий намек, который, видимо, грамотные элиты будут сейчас интерпретировать. Но в данном случае, я думаю, что будет, конечно, другой человек. Его надо раскручивать хотя бы полгода. Значит, будет...
Значит, раньше.
Да, раньше.
Мы продолжим программу сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. В 13 часов в эфир выйдет передача «Правосудие». Когда начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке? Каковы результаты независимого расследования? В студии сопредседатель региональной общественной организации содействия защиты пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова и активисты этой организации.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на памятной акции собрались свыше бывшие узники ГУЛАГа и их родственники, а также представители властей и правозащитники. Ряд мероприятий проходит сегодня и во многих российских городах. В городе Усолье-Сибирская Иркутская область в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем объявлен режим чрезвычайной ситуации. С 29 сентября в городе в результате употребления некачественного спирта скончались 7 человек. За медицинской помощью обратились более 200 пострадавших. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». На сегодняшний день спасены 11 из 18 членов экипажа. В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. В Садр-Сити, шиитском В районе Багдада при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке в толпе людей, пришедших наниматься на работу. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей Сербии. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на новый 4-летний срок. В ходе состоявшегося в воскресенье второго тура выборов за кандидата от левых сил проголосовали свыше 60% избирателей. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. В Багдаде сегодня возобновился суд над Саддамом Хусейном. Свергнутому диктатору Ирака и 6 его ближайшим соратникам инкриминируется геноцид курдов в конце 80-х годов.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Доброе утро. Со мной в студии директор Института коммуникативистики, профессор Иосиф Делашинский. Мы пытаемся обсуждать, что же показала пятая прямая линия с президентом Путиным, как выглядел герой на фоне собственного народа, как миф о Путине будет помогать или мешать следующему президенту, и как телевидение отражает и интерпретирует проблему героя и страны. Вы можете отвечать на вопрос, что вам особенно запомнилось во время прямой телевизионной линии с президентом по телефону 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Иосиф Михайлович, вот уже, чтобы завершить нашу такую с вами все-таки более научную беседу, и потом уже слушатели подключить к разговору, а как народ смотрелся в этой вот медийной реальности?
Ну, если мое мнение, то это был народ из потемкинских деревень. Там особенно меня стол поразил, где граждане обедают, там три смены блюд и прочее. Все очень такие милые, чистенькие, ухоженные, относительно благополучные, очень похожи на лубочные картинки конца XIX века. С другой стороны, я тоже понимаю, телевидение отбирало тех фигурантов, которых можно, что называется, показать. Поскольку все это носит символический характер, это же не обычное, нормальное общение человека с тем, кто задает вопросы, это общение главы государства с нацией, то, конечно, отбор был очень жесткий. Сказать, что эти люди, которых нам показали, действительно отображают состояние страны, я не могу. Я очень много езжу, вижу довольно много людей. Здесь не было несколько крупных классов. Не было, что называется, молодых, ярких, талантливых бизнесменов, которые сейчас делают стремительную карьеру, не очень думая о политических последствиях. Не было, конечно, маргинальных субъектов, которые просто отброшены, хотя их довольно много. Не было скептиков, нытиков и тех, кто...
Нет, было, например, людей страдавших, вот, совпало же все и с Норд-Остом,
да,
в том числе.
Да. То есть создали такую очень приличную лаковую миниатюру с пристойными людьми и с очень уверенным в себе президентом, который держался очень хорошо, как и положено отцу, он и в возраст вошел соответствующий. Да, то есть он славно держался и, ну, с точки зрения...
Ну, как-то вот тут психологи многие говорили, что якобы он вот тревожился и чувствовал какую-то неловкость. Я-то не заметил, кроме того, что он, пожалуй, впервые за вот эти все 5 лет как-то очень руки теребил. Но это, в конце концов, по-моему, не показатель ничего, а лишь состояние, может быть, там, 7-минутного состояния.
Нет, я думаю, что он был очень хорошо готов, и он внутренне был готов. Он знал, что он хочет сказать, и он знал, кому он говорит. И он сразу автоматически отсек всех тех, кто, по его мнению, диалога, ну, даже такого диалога, недостоин. В данном случае прошло все, ну, мне кажется, очень... С этой точки зрения все очень хорошо.
А вы не посмотрели реальную политику Павловского? Вот
знаете, я не могу смотреть Павловского.
Но я тогда просто перескажу вам. Действительно, это довольно такая не странная. Мне вообще всегда кажется, что все-таки итоги экспериментов в... эфир программы, или он специально был сделан, или зачем его выносить, не очень мне ясно. Я уж не говорю о том, что все это несколько такой манипулятивный характер носит, потому что, ну, сидят эти молодые барышни и юноши, которые не говорят, которые крутят эти приборчики, да, и реакция на слова, например, идея повышать материальное положение чиновников вызвала негодование. Ясно, что пошло вниз это синусоидное движение. Тут же фраза «взятки будут невыгодны», она вызывает одобрение, что понятно. Интерпретация ведущего в этой связи. Думаю, скоро мы увидим, как выпускники будут дрессировать монстров-чиновников.
Ну, вы сами сказали, это манипулятивный прием, причем очень грубый.
Или как
прием.
Рассмеялись, когда сказали, что Америка наш друг. Ведущий говорит, у подростков реакция состоит не в антиамериканизме, но в понимании здоровой конкуренции. Это жесткие люди, и они входят в новую политику. Как на это реагировать? Почему они рассмеялись? На что они на самом деле среагировали?
Аня, вы зачем смотрите это все?
Как зачем?
Это ну, вы профессионал, работа. Да. Значит, я полагаю, что тут даже нет предмета...
А потом, дорогой мой Иосиф Михайлович, это смотрят миллионы наших сограждан.
Ну, неправда. Павловска миллионы не смотрят.
Ну, подождите, я всегда говорю, что даже смотрят, если 1% общенационального канала,
да,
это как минимум больше миллиона.
Но давайте сходить с того, что эта передача не аналитическая, а пропагандистская, что приемы, которые использует ее автор в рамках манипулятивных технологий, абсолютно оправданы и понятны, он выполняет... Может быть, лично самим перед собой поставленный заказ. Ну и бога ради. Он пытается доказать тем, кто его смотрит, что курс правильный, что страна идет в правильном направлении, что мы становимся великой и могучей державой. Ну, бога ради, каждый может обольщаться тем, чем хочет.
Так, прочитаю сообщение на пейджерах. Благодарят Марьяну Максимовскую. Может быть, после программы прибавилось соображающих людей. Что же касается обращения президента, не обращение, в том-то и дело.
Ну, да.
Вызвало недоумение, пишут Майорова, и даже отвращение. Ну, не знаю, чем там могло быть вызвано отвращение. Может быть, просто Путина не любит. Кирилл Николаевич пишет, Путин не смог ответить на вопрос, почему у льготников отняли право бесплатного проезда без санаторного лечения и никак не компенсировали. Но это он запомнил, очевидно. Господин президент не ответил на вопрос, как можно добывать омскую нефть и платить налоги в Санкт-Петербурге. Это, наверное, люди посылали, а, конечно, их не могли озвучить. Так, тут меня упрекают в том, что мы смакуем те события, которые не интересуют радиослушателей свободу. Не мучьте себя, дорогие, не слушайте. Этот театр, устроенный нашей властью, у меня и моих знакомых ничего, кроме отвращения, не вызывает, пишет Олег Борисович. В выступлении президента особенно отмечаю его эрудицию и сдержанность. А что касается радио «Свободы», то известно, что этому радио все плохо. Валентина из Москвы. Но, по-моему, вот вы предыдущие полчаса могли слушать, что мы тоже отметили спокойствие, эрудицию и сдержанность, Валентина. Опять же, если так все плохо, не слушайте. А примечательно, что в этом
общении... Не дерзите, Ада.
Ага, я аккуратно. Примечательно, что в этом общении с народом Путин дал понять, кто будет его преемником. Если у вас есть уши, глаза и аналитическое мышление, то вы его вычислите.
Угу.
Господин Добрый нам пишет. Ну, не знаю, вычислим ли. Вот мы попытались тут словами перебросить с Иосифом Михайловичем. 3-4 фамилии назвали, но все-таки решили, что все равно не угадаем. А основное настроение от встречи Путина с народом состоит в том, что все будет, если не в лучшем виде, то вполне в удовлетворительном состоянии. Георгий из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем Ольгу из Подмосковья. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вчера на эхе Москвы Глеб Павловский, разъясняя заявление Путина, заявил, что после 2008 года Путин может стать моральным лидером нации. Причем привел пример Льва Толстого, который в свое время действительно был моральным авторитетом для всего цивилизованного мира.
Ну, правда, потом ушел, да.
А так как Путин, по-моему, является антиподом Толстого, то допускаю, что будет насаждаться «мораль» в кавычках по-путински. А это очень меня печалит. А что касается самой речи Путина, то поразило то, что зарплата чиновникам, по его словам, будет повышаться, а пенсии будут только проиндексированы всего-навсего на 450 рублей в год. Спасибо.
Угу. Петр из Москвы в эфире.
Добрый день.
Да.
Меня поразил прежде всего в очередной раз, уже ничего тут нового нет, вот сам формат и масштаб манипуляции власти обществом. Вот в вашей передаче, Анна, уважаемая, был выдающийся современный историк из пяти букв его фамилия, не буду ее называть. Вот так он в своем труде, посвященном современному России, сказал очень просто: «Титаник идет, по-видимому, ко дну, а капитан приказал играть веселую музыку». Вот это мое впечатление об этом действии. Спасибо.
Комментируйте, Осип Михайлович.
Ну, поначалу хотел бы обозначить любопытный разнобой в определениях формата передач. Все-таки обращение.
Угу. Обращение или, да, да, или за... диалог.
Диалог
или...
и общение. Это означает, что каждый из участников диалога, псевдодиалога или из тех, кто его смотрел.
Телевизор-то это... точно определяет. Прямая линия. Прямая линия, между прочим, да. Вертикаль. Уж если так совершенно на то пошло.
А теперь, собственно говоря, о главном. Конечно, это способ послать населению некое имиджевое послание. Ну, это понятно. Мы говорим о том, что у нас все будет хорошо. Тут наш радиослушатель совершенно прав. Но я, наверное, соглашусь с ним в том, что все плохо, и «Титаник» идет ко дну. В данном случае «Титаник» идет не ко дну, он просто идет на айсберг. Он просто идет не в том направлении. Но поскольку развернуть эту махину чрезвычайно тяжело, то раньше времени тревожить команду и пассажиров капитан, видимо, считает ненужным. Вот что имеется в виду. Я думаю, что Путин отчетливо понимает все особенности современного состояния России, но либо он сам, либо его помощники дали ему понять, что чрезмерно резкие колебания курса в данном случае будут очень опасны. Поэтому команде говорим одно, близким говорим другое, себе говорим третье, и очень осторожно прокладываем курс для последующих шагов. Мне кажется, так. Ну, а то, что моральный лидер, это совсем, мне кажется, смешно, это Павловска совсем уже занесло далеко, потому что для того, чтобы...
Нет, как Толстой.
Да, как Толстой, да. Для того, чтобы быть моральным лидером, надо говорить вещи, которые обжигают народ.
И часто идут вразрез с мнением большинства.
Конечно. Лев Толстой говорил такое, за что его отлучали от церкви. И так далее, и так далее. Нет, это другое. Это постоянная попытка вбить в головы народа, что Путин остается, и не рассчитывайте. В каком качестве, это мы потом вам скажем.
Олег нам пишет, что передачу вообще не смотрел. Я и так знаю, что все будет путем и как надо. И Путин молодец, а вы можете болтать сколько угодно.
Правильно.
Ну, да. А, как всегда на всех телевизионных шоу, пишет нам госпожа Савельева, когда общаются с народом, вот шоу, еще одно определение, да, шоу. Впечатляет одно и то же. Выстроенный как пионерской, на пионерской линейке народ, задающий заученные, отобранные властными структурами вопросы, подобострастные журналисты, опрашивающие народ. Впечатление полного советского времени, когда власть представляла собой идолопоклонника. Дальше. Очень просил ответить президента, готов ли он, по примеру Буша, запретить использовать человеческий эмбрион для омоложения, а также мораторий на продажу чиновниками департамента образования детей за границу. Наталья, ну, как-то вы формулируете очень грубо, мораторий на продажу чиновникам департамента образования детей. Но вообще чиновники по определению ничего продавать не могут. Они могут, конечно, за взятки что-то такое делать и дать разрешение. И потом такое категорическое неприятие отправления детей в хорошие семьи, это, не знаю, лучше все-таки пусть будет меньше сирот. Слушай, все эти годы Путина не обнаружила грамотности ума, а есть только фальшивость, ни одного обещания не выполнено, когда я вижу Путина, сжимаюсь от брезгливости. Светлана Александровна. Ну, насчет того, не выполнено-то мы не знаем.
Давайте,
да,
мы остановимся на этом, да, пункте. Очень многие из высказываний, которые сейчас прозвучали, по-прежнему фиксируют отношение к президенту не как функции, не как чиновнику высшего ранга, а как личности. Это какая-то наша национальная беда. Мы все время обожествляем, очеловечиваем или ритуализируем фигуру деятеля достаточно высокого масштаба. У губернатора все точно так же. Выйдешь в любую губернию, в любую область, там точно такая же ситуация. То есть у нас есть благодарный или неблагодарный народ, и есть непосредственно первая фигура. Все, что между, это чиновники. Отношение чиновников везде плохое, по всей стране. Это жулики, мздоимцы, взяточники. И только есть один барин, один царь, один государь, один президент, который все решит. Но пока мы не избавимся от этого, он мне не нравится, и не будем рассматривать, как он работает, вот все будет пустую. Он будет нам устраивать эти шоу, мы к ним, может быть, относимся плохо, к шоу. Но уж извините, что заслужим, то и получаем. Поэтому логика должна быть очень простая. Это наемный, высококачественный работник, который взялся в течение 5 лет управлять нашим громадным хозяйством с помощью огромного количества помощников. иначе ничего нас не получит.
Которому мы платим зарплату.
Да. Маленькую зарплату, конечно, по международным стандартам. Поэтому никто и не верит в эту зарплату, кстати.
Просто вот ведь еще что возникает по поводу вопроса, что ни одного дела не сделано. То есть это перебор. Наверное, кое-какие дела сделаны, особенно которые напрямую вот там с елками, клубами, очевидно, помогут этим ветеранам сцены, очевидно, разберутся с этим наркотой в этом конкретно отдельно взятом городе Нижегородской области. Очевидно, уже показали нам вчера действенность прямой линии в Екатеринбурге. Детей из неотремонтированного спортивного клуба переселили в нормальное помещение. Нашлось оно. То есть вот это вот такие прямой рычаг действует, но на том же РЕН-ТВ показали два случая, где ничего так и не сделано, потому что вот напрямую не сказал вот доложить.
Я снова и снова говорю о том, что попытка увязать все проблемы страны с одним человеком – это губительный путь для страны. То есть каждый раз, когда мы просим президента, чтобы он отремонтировал крышу или переселил детей – это просто знак того, что в стране нет людей, отвечающих за свое дело. Значит, возвращаемся к традиционным пластическим вещам. Чтобы все это было, надо, чтобы был независимый суд, куда можно подать, чтобы была жесткая независимая оппозиция, которая будет контролировать действия властных структур, чтобы была независимая пресса, которая будет печатать все время. Без этого, когда напрямую ходатай от народа говорят своему властителю, что у нас вот безобразие, а ты нам сделай хорошо, мы будем все время ткаться на эту же.
Ну да, мне я все время говорила, и, собственно, это ощущение не покидает, что телевидение – это такое современное воплощение того самого долгого ящика, да, который при Иване Грозном вешали, при Романовых первых, через стенку Кремля, чтобы бояре, мздоимцы вот, не могли подсмотреть, чего там народ несчастный пишет в челобитных собственном батюшке, который потом вытаскивал.
Кстати, есть очень интересная концепция, согласно которой все жанры русской журналистики, ну, может быть, до советского периода, делились на два класса – челобитные и доносы.
Есть такая теория, да. Но это уже тема отдельного разговора, конечно. Мне запомнились оговорки. Разрыв между доходами богатыми и бедных будем сохранять. Ну, да.
Сокращать.
Сокращать, да. Но он оговорился.
Да.
Но еще было несколько оговорок, таких знаковых. Но, опять же, по ним ни о чем судить нельзя. Хотя, наверное, человек чего-то такое внутреннее проговаривает, оговариваясь. Георгий из Подмосковья, вы в эфире. Здрасте.
Доброе утро. Да. Спасибо огромное. Я уверен, что наш «Титаник» не пойдет ко дну, потому что Иосиф Михайлович и все наши умные люди нас продвигают к истине, что же с нами происходит. И надут национальными ожиданиями – это техника, которая описана Шостровым, Антикарнеги, манипуляционные возможности, ну, выше крыши сейчас. У нас лауреат Солженицынский не хуже описал это: «Желтое колесо катится по России». Это надувание национальными ожиданиями и захоронение сути происходящего. А суть, он же говорит, что это смута в России, третья русская смута, как Солженицын сформулировал точно. И выход из нее неизбежен. Как ее не прячь в матрице, которая телевизионная, и сейчас, или как формат Олег Павлов говорит, что обо всем правде, пожалуйста, а о сути, об истине, это вне формата.
Который... Благодарю вас, Георгий. Ну, такое внятное понимание.
Да, можно я прокомментирую?
Да.
Здесь два важных для меня слова мелькнуло. Во-первых, это, конечно, Шостром. Имеется в виду, что наш слушатель читает книжки. Вот если бы наши граждане проходили в школе минимальный курс защиты от манипулятивных техник, очень много бы в стране не было. И вторая очень важная мысль, которая у него...
Ну, например, там прочитали бы совсем простого Либона и в Московиче, да, там, да, в старших классах.
Хотя
про
бы.
Психологию толп,
да, да,
и
да,
масс.
Маленький зачет, да, антиманипулятивные техники. И вторая очень важная мысль, которая мелькнула, мысль о матрицах. Дело в том, что действительно исторический процесс, если коммуникативный процесс, опирается на некие глубинные матрицы, которые заложены в культуре нации, этноса, группы, неважно, эти матрицы самовоспроизводятся. Иногда они конфликтуют, а в данном случае сейчас в России конфликтуют две матрицы. Матрица, условно говоря, византийско-восточная, так очень условно назовем ее, порождением которой является вот императорский образ президента. И матрица западническая, согласно которому президент всего-навсего первый чиновник и так далее, и так далее. И вот столкновение этих матриц, оно во всем проявляется, скрежещет национальное сознание. То есть мы ушли от одной матрицы естественной, вот где-то там до 70-х годов 20 века. А вторая, она сбоку, такая альтернативная, она все время мешает крутиться основной матрицей. Отсюда очень многие внутренние конфликты у людей. Он, с одной стороны, и готов с благоговением президента, а с другой стороны, опасается, потому что знает, что уже это не модно. Да, вот отсюда много проблем, и до тех пор, пока у нас не возобладает одна матрица, у нас все время будет вот это биение. А вот какая возобладает, это и есть главный вопрос современности.
Андрей Михайлович, город Пушкин, да? Пожалуйста.
Да?
Мы вас слушаем, да-да-да.
Анна, да?
Да-да, слушаем.
Добрый день, Андрей Михайлович Зиновьев из Пушкина, да? Я человек поколения Владимира Высоцкого, вот. Ну, в общем-то, все эти передачи я не смотрю, хватает новостных вот этих вот, ну, как говорится, кусков, да? Вот, случайно. И, понимаете, вот как только его вижу в этих мероприятиях, сразу вспоминается песня Владимира Высоцкого, помните? Ну, инструктор парень тока, ты его попробуй срежь, и опять пошла морока про коварный зарубеж.
Понятно. Хорошо, что у вас вполне такая человеческая, поэтическая реакция.
Ну, вот такая вот реакция. Извините, я...
Благодарю вас, да. Станислав Сокол из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Анна, ваш гость правильно отметил, что наше государство напоминает Титаник, который плывет навстречу катастрофе, столкновение с айсбергом. Потому что вот эта правящая власть, которая сейчас находится у руля, она практически занята только одним – созданием личных состояний. Все остальное их мало интересует, потому вот мы находимся в таком кошмарном положении. Кругом исключительно антинародные законы. Один только закон 122, где несчастные политзаключенные, которых, кстати, осталось очень мало, были лишены всего того, что им дал, скажем, Попов во время реабилитанции вот этого Горбачевского. Понимаете, вся эта политика, она, конечно, является антинародной, и ничего хорошего для России здесь, видимо, не будет. Но у меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли вообще у Путина и его команды какая-нибудь внятная политика, кроме вот создания личных, собственно говоря, личного состояния?
Спасибо за очень серьезный вопрос. Я не могу сказать сейчас согласен с вами, что они озабочены только созданием личных состояний. Думаю, что у них гораздо выше амбиции. Я думаю, что команда Путина стремится действительно создать мощную, уважаемую, великую Россию, которая на равных будет разговаривать со всеми другими великими государствами. Конечно, по ходу дела не мешает что-то себе сделать, но реально они думают другим. Вопрос лишь в том, что именно они хотят сделать для того, чтобы создать эту великую Россию. У меня ощущение, что они хотят сделать огромный линкор, выстроенный по всем законам военного искусства, оснащенный всеми необходимыми моторами и ракетами, и вот бороздить на этом линкоре просторы Мирового океана. Между тем, современная практика говорит о том, что выживают не линкоры, а их легко утопить. Выживают множество маленьких сетевых структур, которые объединены некой общей идеей или общим механизмом. Поэтому и речь не о том, что они хотят просто обогатиться, речь о том, что принципиальный курс, который они выбрали с благословения народа, о котором вы здесь говорите, поскольку народ тоже ждет такого пинка всем под зад, и этот курс действительно ведет нас, ну, если не к катастрофе, то к оттягиванию решительного ответа на решительный вопрос, каким путем нам идти. Вариант один из главных. Либо мы линкор, который всех пугает, либо мы множество суверенных маленьких самостоятельных структур, маленьких бизнесов, ну, маленьких относительно, конечно, маленьких, но самостоятельно принимающих решения, тогда правительство выступает дирижером, координатором, комитетом по содействию. Вот та логика, которая сейчас формируется во всем мире.
Нас тут с вами обозвали в негативном ключе, видимо, евреями. Вам бы тоже навести сначала порядок в Израиле. Как-то был Семен, видимо, не очень понимает, что мы с вами российские граждане. А не заливайте грязью Путина, он русский, он наш президент, он работает, а вы вредите.
Понятно.
Вот. Комментировать не будем, но, как и полагается, мнение ваше было, Семёновна, озвучили. Петербург, Светлана Александровна, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что когда он зачитывает свои обещания, я не хочу лично о себе вот говорить, я, может быть, как-то выживу. Вот я советский инженер, на жалкой пенсии. Мне доплачивали, как малоимущий, за квартиру после прибавки фальшивой путинской зачитанной. С меня сняли всю дотацию. И субсидию 34 рубля. Но даже не это главное. Главное Нуртост, главное Благовещенский сбитый, отравленный Щекочихин, Кадыров, лучший друг героя России. Это такой позор. Я не могу понять, почему Адамов опять на работе, почему у нас преследуют порядочных людей, как только идут эти скинхеды, их охраняет милиция. Значит, в этом заинтересована власть. Почему не наказан никто в Благовещенске, а награждены милиционеры и с лодкой, и с Анной Политковской? Ну, нельзя это забывать. О каком благополучии может идти речь, если в каждом слове я вижу и слышу фальшь. И самое страшное, что идет полное уничтожение народа. Нет правосудия. Нет нигде. Простому человеку даже на улице ничего нельзя сказать. Мы живем как в тюрьме. И это я не считаю государством. Это лагерь смерти. А то, что сытые мне установили прожиточный минимум, это просто преступление. И также не только мне, а всем остальным.
Я благодарю вас, Светлана Александровна. Ну вот, тем не менее, Светлана Александровна, я думаю, не в большинстве,
нет,
судя по нет опросам и реакциям.
Да, я еще хочу сказать, что так или иначе значительная часть россиян почувствовала вкус к жизни. У них появились деньги, небольшие, но есть. Их жизненное пространство расширилось, им стало во многом легче, значительной части. И поэтому они, конечно, всячески поддерживают того, кто им обеспечил эти возможности, и тот курс, который обеспечивает им хотя бы иллюзорно, но развитие. Когда кончится жизненное пространство, тогда и возникнет другая идеология.
Ну, а вот о том, как этот образ героя и идеологии будет трансформироваться, уже, наверное, скоро и в следующих программах. Я благодарю Иосифа Делашинского, директор Института коммуникативистики, профессор, был гостем сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Ввела программу Анна Качкаева. 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема – день политзаключенного, а также репортажи, актуальные темы, новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».